Здравствуйте, дорогие телезрители, в эфире программа «Слово». Последнее время в средствах массовой информации все чаще пишут о противостоянии церкви и общества. Кому-то даже кажется, что началась новая волна гонений на церковь. Интересно, что об этом думает сам представитель церкви? О конфликте между секулярным обществом и церковью мы сегодня поговорим с настоятелем храма Воскресения Христова Варшавского вокзала в Санкт-Петербурге архимандритом Исидором Минаевым. Здравствуйте, отец Исидор.
Здравствуйте, Катя.
В последнее время в СМИ постоянно публикуют материалы о противостоянии церкви и общества. То это бунт против строительства храма в Екатеринбурге, то это сбор подписей против передачи Исаакиевского собора. С чем это связано?
Я думаю, с очень таким большим техническим прогрессом. И то, что теперь информация... Причем раньше, помните, полицейские гонялись в старых фильмах про революцию. Где шрифт? У кого шрифт? Они оружие искали и шрифт. Потому что можешь в шрифт сложить слова, фразы и напечатать листовки. Там, «Долой царя». Да. А сейчас шрифт у каждого. Даже несколько шрифтов. А хочешь и зарубежный, и арабский тебе в телефоне есть. Что хочешь. И поэтому вот средства массовой информации, им надо зарабатывать деньги. И поэтому любой, скажем, маломальский конфликт, его спокойно можно раздуть на всю страну и на весь мир. Про Екатеринбург, я считаю, это, конечно, власти могли бы быть более гибкими и не доводить до конфликта и избиения младенцев. Просто давно бы это решить. Я считаю, прав отец Андрей Кураев, который говорит, возьмите, даже в Екатеринбурге есть какие-то депрессивные районы, такие места, где разруха, нет дорог. Ну и постройте там и красивый храм, и духовный центр, и при храме какие-то дома хотели там строить. Зачем же брать уже красивый сквер, который сделан, вот, и опять что-то переделывать на новый лад. Ну и, конечно, там есть, я думаю, подогревание различными специальными службами других наших недругов, которых называют часто в аппарате президента партнеры наши, да, вот, которые ищут, конечно, чтобы и в Москве, и в провинции, и везде были какие-то завихрения, и все это где-то организовывается, проплачивается. Ну и какой-то молодежный вот этот дух. Сейчас же в интернете написал, там несколько фраз разлетелось, миллион человек их сразу получили, тебе назначили точку, время, тему протеста, что угодно, вот эти технологии. Поэтому, я думаю, это просто вот средства коммуникации, они развиваются, они всегда это хорошо. То есть, с одной стороны, конечно, хорошо, но бывает и не всегда. И поэтому и Екатеринбург вот возник. Что касается собора в Петербурге Исаакиевского, ну, я не знаю, мне кажется, его просто трудно будет церкви содержать. Но, с другой стороны, я хотел бы сказать, что те, кто говорят, что он никогда не принадлежал церкви, по документам, врут. По той причине, что он принадлежал дворцовому ведомству, то есть царю-батюшке. А кто был царь в то время, император? Глава церкви. Ну, то есть, ну, патриарха не было, а был царь, глава церкви. Например, священника вот крест наградной дать или там какой-то сан. Это все жаловалось от имени императора. У нас сейчас патриарх подписывает все это награждение, да? А тогда государь-император. Вот, и поэтому Исаакиевский собор был в его как бы дворцовом ведомстве. И, ну и, значит, церковным, потому что царь – глава церкви. Вот. Но все равно, я считаю, есть какие-то вещи, которые можно обсуждать и решать их миром. Ведь кто как не мы. Мы же говорим часто «мир вам», сам Вона постоянно во время богослужения. И в святоотеческой литературе написано, что надо все миром, мирком да лотком, как говорили старики наши, да. Поэтому общество сейчас наше по морю буйному, житейскому плывет, и финансовые вопросы, политические какие-то дрязги, много чего всего. Просто невоспитанность, неумение молодежи говорить со старшими, неумение даже порой и прессы как-то вот, ну, вписываться корректно в любую тему, пусть то о медицине, об искусстве, о церкви, о политике, да. И Я считаю, что церковь, как никто, должны предлагать вот этот мирный, миролюбивый путь разбора всяких противостояний, в том числе и по имуществу церковному, в том числе и по каким-то вот таким видным вопросам, которые мы сейчас затронули, Екатеринбург, и Исаакиевский собор. Вот, миром. И где-то, может, даже и уступить. Ну, не готово общество, ну ладно. Лучше уступить, лучше, да, плохой мир, чем хорошая война, я считаю.
Но ведь недостатки, они были всегда, есть и будут. Но почему сейчас именно стали придавать такое этому значение? С чем это связано?
Я уже упоминал, когда говорил про Екатеринбург, то, думаю, и к Исаакию есть просто, ну, извините, некоммерческие организации, которые выполняют вполне конкретные цели по расшатыванию политической ситуации. Церковь, многие на Западе наши считают угрозой, потому что церковь на Западе и в Америке, ну, возьмем их традиционные конфессии, она уже как бы такая, как декоративная, так, как в музейный статус как бы переведенная. Она совершенно не может там что-то указывать, говорить, протестовать. Вот у нас пока еще, слава богу, церковь живая, и она может высказывать свое мнение, пусть даже непопулярное где-то. Но это считается на Западе угрозой и им, и вообще системе. И она, церковь, созидает государства и людей. Смысл-то правительства и, так сказать, властей – сделать нашу жизнь лучше. Вот, чтобы метро было, там, дороги, медицина. А смысл церковной жизни – сделать человека лучше. Потому что если у нас будут там космические корабли, вооружение, медицина, замечательный там театр, кино, детские садики, все это будет, а человек-то будет урод уродом. Как говорил Феофан Затворник, дрянь дрянью, то что, куда он все направит, весь этот прогресс технический? Только в разрушение себя и все вокруг себя. Поэтому смысл церкви – сделать человека лучше, несмотря на все эти достижения, чем она и пытается заниматься. Вот. И если вдруг в России мы не только экономику улучшим, но и люди будут более нравственные, более трудолюбивые, с широким сердцем, то что ж им там делать, там, за кордоном, так сказать, совсем они потеряют покой. Поэтому надо использовать все способы, как церковь ослабить. Вот так, собственно, и ослабляют.
Хорошо, но все-таки задача церкви – влиять на все общество или только на своих прихожан?
Конечно, прежде всего на своих прихожан, но на все общество оно влияет исподволь. Потому что все-таки церковь, она проповедует, она должна проповедовать. И были такие святые отцы, которые призывали своих послушников. По-моему, в Александрии это было, ну, вернее, в пустыне Пивоицкой. Старец говорит своему ученику: пойдем проповедовать. И они пошли в город, зашли на базар, что-то там купили, каких-то там хлеба, гвоздей каких-то там, и вернулись в пустыню. А послушник спрашивает: отче, а когда же мы проповедовали? Он говорит: ну, видишь, мы ж в рясах. Вот мы шли, нас видели, видели, как мы себя ведем. Вот это и есть наша проповедь. Поэтому церковь, конечно, она еще обращается и ко всем людям, и внешним, ненавязчиво, не принуждая их, но отвечая на вопросы, отвечая на вызовы, прежде всего своим поведением. Да, ведь как дети, когда, знаешь, сидит мама, курит и говорит ребенку, там, дочери: не кури, прибью. Собственно, она уже этим проповедует, курение. Вот. А если она не курит, и в доме даже нет никаких сигарет, девочка видит, что только он злые дядьки пьяные у магазина курит, тогда другой взгляд. Вот так и церковь. Если она себя просто ведет на высоком уровне, то это и есть уже проповедь. Но я считаю, что вот неправильно ограничивать церковь, говорить: вот вы в политику полезли, и теперь за это вы ответите. Вот если взять такую книгу, как «Требник», то, что требуется человеку, там, крещение, отпевание, венчание, соборование, да, там все, там, освящение пчел, соли, земли, кладбища, даже освящение самолета Иоанн Шанхайский, святитель, написал. То есть все сферы жизни. Я помню, как-то иду вот в Петербурге в рясе с чемоданчиком на требы, иду крестить младенца больного домой, и какая-то тетушка встретила меня в подъезде. «Ой, что ж такое, типа, кто-то умер?» Я говорю, «Почему умер-то? Может, родился?» Ну, то есть у нее такой вот шаблон. То есть церковь, она всего касается. Другое дело, что она должна корректно говорить, не искушая, не соблазняя, не наглея порой, да, вот, а обо всем, как мы, то есть мы колокольный звон обсуждаем, иконопись обсуждаем, экологию обсуждаем, а почему политику не обсуждаем, а искусство не обсуждаем. Ну, если я вот вижу... И как бывший театральный педагог и режиссер, что фильм деструктивный, он разрушает. И я, конечно, скажу, что, ребят, да не смотрите, это, ну, раздражение, либо пустота, либо просто отрицательные эмоции. Как, почему я не могу высказать этого? Во-первых, мы все свободны, а во-вторых, церковь может касаться всех вопросов. Другое дело, что церковь не должна становиться вот олигархами. Когда олигархи, в каком смысле, олигархи – это не просто богатые люди, а люди, которые еще влиять пытаются на политику, как-то ее строить, направлять там. Вот церковь не должна пытаться влиять на политику, но высказываться, давать свою оценку вполне имеет право на все вопросы.
Задача церкви – привести человека к спасению. Но все равно, зачем тогда священники появляются рядом с чиновниками, появляются на каких-то государственных мероприятиях? Немножко смущает.
А меня смущает, когда слово «чиновник», ну, это не в ваших устах, а вообще, так сейчас у нас такое время, оно как бы сразу отрицательное. Вот КГБшник, чиновник. А что плохого в КГБшнике, скажите? Это комитет государственной безопасности. Он сейчас по-другому называется. У нас государство, что нет безопасностей, нет шпионов, нет диверсантов, нет воров, нет воров высокопоставленных, которые могут не только там воровать, но еще убирать всяких своих конкурентов или тех, кто свидетелем невольным стал. Что у нас все в порядке, только в Америке есть опасность, и там есть несколько спецслужб, или в Израиле, да, который... А у нас КГБ. Вот раз КГБшник, значит, плохой. Да сколько... У меня лично дядя троюродный рассказывал мне, как были предотвращены 80-е годы, а тогда не было таких коммуникаций, как сейчас, несколько терактов во время Олимпиады 80. Просто были реальные теракты, которые все там выследили, внедрили и всех взяли. И это факт. Поэтому, ну хорошо, Штирлиц, это же тоже КГБ. Вот, разведка. Поэтому также и чиновник. Раз чиновник, обязательно вор, обязательно... Ну, как все артисты пьяницы, все священники толстые и обязательно в мерседесах. Вот. И, значит, вот все чиновники воры. Ну, и бред это, только глупый человек так может. И поэтому а почему не появиться рядом с чиновником? Вообще, собственно, две главы орла, это же царь и патриарх. До, ну, не до революции, а вот от Византии это пришло, да? То есть это церковь, духовная власть и власть светская, царская. Почему рядом с троном Алексея Михайловича царя стоял маленький трон для патриарха? С Иваном Грозным стоял трон митрополита рядом. Как это? Заодно делается дело. А дело общее, я же говорю, правительство ищет способы, чтобы жизнь стала лучше, а церковь ищет способы и владеет технологиями, чтобы человек стал лучше, чтобы они вместе в эту прекрасную жизнь вошли, чтобы этот плохой, дурной человек, если он не воспитан, все эти достижения науки и техники, и особенно в военном деле, не привел в упадок и не уничтожил все вокруг. Возьмите картины, давайте посмотрим, живопись вот в Русском музее дореволюционную, там спокойно стоит тебе и царь, и рядом патриарх, и бояре, и какой диссонанс-то, где я вот, не пойму.
Отец Исидор, на эту тему хочется говорить и говорить, но нам с вами пора прощаться. Спасибо вам за сегодняшнюю беседу.
Пожалуйста, всего доброго.
Дорогие телезрители, чтобы конфликты решались быстрее, надо друг с другом встречаться, надо слышать, что предлагает церковь и что говорит общество. Нам надо с пониманием и интересом относиться друг к другу. Именно в этом есть основание мирного существования. Спасибо, что были с нами. До новых встреч.